Говорит радио «Азатык». В эфире программа «Итоги недели». У микрофона Айдар Якубов. События, факты, комментарии, эксклюзивное интервью в программе «Итоги недели». О самом главном, что случилось в Казахстане и мире за прошедшие 7 дней, мы расскажем вам в эфире радио «Азатык». Кыргызстан опять в огне. Хроника последних событий. Сможет ли новая власть защитить своих граждан от погромов и убийств?
Убивает мирных людей, разрушает жилища. Грабеж и насилие становятся нормой жизни.
Банкиры не имеют права заниматься политикой. Высказывание президента Казахстана оправдывает его советник Ермухамед Ертесбаев. В эксклюзивном интервью радио «Затык» советник президента Казахстана Ермухамед Ертесбаев рассуждает о политике, тактике и стратегии Нурсултана Назарбаева.
Республика нападает, свобода слова нападает, на митингах горланят против президента. Я как советник имею право дать отлуп или не имею?
Об этом и многом другом в нашей программе «Итоги недели». У микрофона Айдар Якубов.
Тексты и аудиофайлы программы «Итоги недели» вы также можете найти на нашем веб-сайте azatyk.org.
То есть английскими буквами три раза www.azatyq.org.
Президент без страны. Свергнутый президент Кыргызстана Курманбек Бакиев не признает свою отставку. Получив убежище в Беларуси, изгнанный президент заявляет, что имеет законное право руководить страной. О событиях в мятежном Кыргызстане и за его пределами в материале нашего корреспондента Гильбеги Мовлани.
Свергнутый президент Кыргызстана Курманбек Бакиев в пятницу 23 апреля на пресс-конференции в столице Беларуси, Минске, заявил, что хоть и не признал свою отставку, но пока не планирует возвращаться в Кыргызстан в качестве президента.
Я не признаю свою отставку. Почему? Объясню позже. 9 месяцев тому назад народ Кыргызстана избрал меня президентом, и я присягнул служить ему. Нет силы, которая заставит меня отказаться от моей клятвы. Только смерть остановит меня.
По словам Бакиева, он написал заявление об отставке по рекомендации премьер-министра России Владимира Путина. Также экс-президент Кыргызстана настаивает, что для урегулирования ситуации в Кыргызстане необходимо ввести в страну миротворческие силы.
Мой народ переживает страшную трагедию. Банда самозванцев объявила себя властью и творит беспредел. Убивает мирных людей, разрушает жилища. Грабеж и насилие становятся нормой жизни. Страна отброшена на десятки лет назад.
Руководитель аппарата Временного правительства Кыргызстана Эдиль Байсалов, комментируя заявление Бакиева в Минске, сказал, что именно он виновен в дестабилизации ситуации в Кыргызстане. Байсалов добавил также о том, что Временное правительство не пойдет на переговоры с Бакиевым, не признает его президентом страны и, если его вина будет доказана, потребует его выдачи. Напомним, что ранее кыргызская редакция «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» сообщала о том, что, по версии Временного правительства Кыргызстана, заявление об отставке с поста президента Бакиев написал 15 апреля вечером, после прибытия вместе со своей семьей из Джалалабада в Тарас, город на юге Казахстана, и прислал по факсу. Отрывок текста заявления Бакиева зачитала прессе глава Временного правительства Роза Отумбаева. ОБСЕ сообщало о том, что выезд Бакиева из Кыргызстана производился при содействии президентов США, России и Казахстана. Вот что говорил об этом председатель ОБСЕ, министр иностранных дел и госсекретарь Казахстана Канат Саудабаев.
Был обеспечен выезд из страны господина Бакиева, что позволило положить конец определенному двоевластию в стране, снизило напряженность, и сегодня Временное правительство имеет условия, когда оно должно приступить к реализации декларированной ею программы.
Между тем, в Кыргызстане назначена предварительная дата президентских и парламентских выборов. Они запланированы на 10 октября 2010 года. Об этом 22 апреля сообщил заместитель главы Временного правительства Кыргызстана Умурбек Текебаев. Он также заявил, что 27 июня этого года в Кыргызстане пройдет всенародный референдум по новой конституции. 25 апреля этот проект основного закона будет предложен на обсуждение общественности. Разработчики документа предлагают изменить форму правления в Кыргызстане. Вместо действующей президентской они предлагают парламентскую форму правления. Умурбек Текебаев также заявил, что треть состава Центральной избирательной комиссии составят представители гражданского сектора, треть – представители политических партий и еще одну треть – представители от ООН. Главой Центральной избирательной комиссии была назначена кыргызская правозащитница Туликан Исмаилова.
Мы должны делать так, чтобы сделать необратимым процесс в этом направлении, чтобы никто после нас, новый парламент, новое правительство, не мог свернуть демократические процессы. Вот первое, что мы сделали, объявили о новых принципах формирования Центральной избирательной комиссии.
Однако уже 23 апреля председатель Центральной избирательной комиссии Кыргызстана, известная в республике правозащитница Туликан Исмаилова, подала в отставку. Исмаилова заявила, что в работе комиссии наблюдается много изъянов, и она не является легитимным органом, который обладает кредитом доверия народа. Президент Беларуси Александр Лукашенко, который принял свергнутого президента Кыргызстана с его семьей, заявил, что Курманбек Бакиев должен участвовать в ожидаемых президентских выборах в Кыргызстане. По словам Лукашенко, это будет способствовать выходу Кыргызстана из кризисной ситуации. Президент Беларуси также заявил, что Бакиев может рассчитывать на его поддержку. Однако глава Временного правительства Кыргызстана Роза Отумбаева осудила 21 апреля власти Беларуси за предоставление убежища Курманбеку Бакиеву. Отумбаева заявила, что он должен быть передан властям Кыргызстана. Между тем, пока свергнутый президент Кыргызстана Курманбек Бакиев находился в Беларуси, в Кыргызстане жгли дома и отбирали землю. В ночь на 20 апреля в селе Маевка, расположенном недалеко от столицы Кыргызстана Бишкека, произошли столкновения из-за земельных споров между самозастройщиками и жителями села. Как сообщила кыргызская редакция «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода», когда около 200 жителей близлежащего жилого массива самовольно начали разметку земель для сельскохозяйственных нужд и под частное строительство, местные жители оказали сопротивление. Толпа из 200 человек сожгла в селе Маевка 7 домов, принадлежащих этническим туркам. Также были уничтожены личный автотранспорт потерпевших и принадлежащие им пункты торговли. Вот что сказала репортеру кыргызской редакции «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» после погрома Мисхитинка Турчанка, проживающая в селе Маевка.
Вчера от них начались и навал, и коровы, все сгорели. Наживо. Потом мамаша вниз в поселок. Моего сына как мяч кидали. Как больница в чужом состоянии. Не знаю, выживет, не выживет. Врачи мне ничего не сказали пока.
Во вторник, 20 апреля, Министерство здравоохранения Кыргызстана сообщило, что в ходе беспорядков в селе Маевка погибло 5 человек. 10 из 40 раненых являются сотрудниками правоохранительных органов. В ходе столкновения с сотрудниками правоохранительных органов 3 человек были застрелены. Один погиб при пожаре дома, второй – при поджоге машины. Отметим, что для урегулирования конфликта в селе Маевка были задействованы 600 сотрудников милиции и несколько бронетранспортеров. В свою очередь, Временное правительство заявило о предотвращении рейдерского захвата земельных участков в Кыргызстане. Рейдерские захваты земель начались спустя несколько дней после антиправительственного мятежа в Кыргызстане, произошедшего 7 и 8 апреля в Бишкеке. Напомним, что в ходе прошедших в те дни беспорядков в стране погибло более 80 человек, около 1500 человек были ранены. Дильбегим Мавлани специально для программы «Итоги недели».
Говорит радио «Азатык» в эфире «Итоги недели». В обзоре новостей о самых важных событиях за прошедшие 7 дней. 19 апреля о своем уходе из политики заявил лидер Коммунистической партии Казахстана Серикболсын Абдильдин. 72-летний политик возглавлял партию на протяжении последних 14 лет. Полномочия первого секретаря партии возложены на 62-летнего Газиза Алдамжарова, занимавшего до этого пост секретаря Центрального комитета Компартии Казахстана. В Италии откроют памятник солдатам из Казахстана. В итальянском городе Триест выделен участок земли на военном кладбище для установки памятника погибшим солдатам. Открытие приурочено к 25 апреля. В этот день по всей Италии празднуется 65-летие освобождения страны от фашистских войск. Посольством Казахстана в Италии установлены имена и фамилии 104 советских солдат, погибших при освобождении северных областей Италии. 38 из них являлись этническими казахами. Поиск погибших воинов инициировал ветеран Второй мировой войны, известный казахстанский писатель Калмукан Исабай. Во время беспорядков в пригороде Бишкека в селе Маевка погиб гражданин Казахстана. 40-летний мужчина из Казахстана скончался от черепно-мозговой травмы. В ночь с 19 на 20 апреля в селе Маевка произошел конфликт из-за земельного спора. Местные жители оказали сопротивление, когда большая группа граждан попыталась захватить земельные участки. В беспорядках погибли 5 человек, более 30 обратились за медицинской помощью. В ходе беспорядков толпа из 200 человек сожгла в селе 7 домов, принадлежащих туркам. Также были уничтожены личный автотранспорт потерпевших и принадлежащие им пункты торговли. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 20 апреля встретился со специальным представителем Великобритании по международной торговле и инвестициям герцогом Йоркским принцем Эндрю. В ходе поездки по Казахстану он посетил Алматы, где встречался с учениками и руководством английской частной школы Хэлибери Алматы. Принц Эндрю также встретился с премьер-министром, министрами, акимами Казахстана и представителями британских компаний, работающих в стране. Великобритания входит в пятерку крупнейших инвесторов Казахстана. Кыргызский журналист Геннадий Павлюк был убит бывшими сотрудниками спецслужб Кыргызстана. Об этом 20 апреля заявил представитель Временного правительства Кыргызстана Алмазбек Атамбаев. Служба национальной безопасности Кыргызстана намерена вновь расследовать убийство, произошедшее в Алматы в декабре прошлого года. Павлюк, публиковавшийся под псевдонимом Ибрагим Рустамбек, был выброшен из окна шестого этажа жилого дома в центре Алматы. В состоянии комы он был доставлен в одну из городских клинических больниц, где потом, не приходя в сознание, скончался. 21 апреля суд оштрафовал активистов социал-демократической партии «Азад» за акцию протеста, которая состоялась 17 апреля после возложения цветов к монументу независимости. Сопредседатель оппозиционной партии «Азад» Болот Абилов, Жармахан Туекбай, генеральный секретарь партии Амиржан Косанов и лидер национал-патриотов Мухтар Шаханов публично критиковали власти за запреты на проведение мирных митингов. В итоге на Туекбай и Косанов наложены взыскания в виде предупреждений. Абилова оштрафовали на 70 тысяч тенге, а Шаханова на 14 тысяч. Активист оппозиции Маржан Аспандиярова приговорена к штрафу в 42 тысячи. В суде оппозиционеры утверждали, что их собрание не являлось митингом, так как было приурочено к съезду партии и завершилось возложением цветов. Сотрудники прокуратуры заявили, что возложение цветов сопровождалось публичными выступлениями лидеров оппозиции, что расценивается как несанкционированный митинг. Жалобу правозащитника Евгения Жовтиса рассмотрят в Верховном суде. В сентябре прошлого года директор Казахстанского бюро по правам человека Евгения Жовтиса суд признал виновным в дорожном происшествии со смертельным исходом и приговорил к 4 годам тюрьмы. Сам правозащитник и его сторонники выражают несогласие с вынесенным ему приговором. В апреле текущего года вопрос о деле Жовтиса был поднят на встрече президента США Барака Обамы с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. В тот же день заключенный правозащитник написал открытое письмо послу Казахстана США Ирлану Идрисову по поводу бюллетеня посольства, в одном из выпусков которого приводится обоснование обвинительному приговору Жовтису. В Алматы арестован финансист, консультант семьи свергнутого президента Кыргызстана Курманбека Бакиева, гражданин США Евгений Гуревич. Об этом 22 апреля сообщил представитель Временного правительства Кыргызстана Омурбек Текебаев. Известный финансист Евгений Гуревич разыскивается кыргызстанскими властями по обвинению в финансовых махинациях, незаконном получении 226 миллионов долларов, часть суммы правительственного кредита, предоставленного России и Кыргызстану. По некоторым данным, Гуревич предположительно получил эти деньги от бывшего руководства Фонда развития Кыргызстана, во главе которого находился сын свергнутого президента Кыргызстана Максим Бакиев. Суд Уральска обязал газету «Уральская неделя» и журналиста Лукпана Ахмедьярова выплатить 20 миллионов тенге компании «Тенгизнефтестрой» и опубликовать опровержение статьи, вызвавшей судебную тяжбу. В августе прошлого года «Уральская неделя» опубликовала материал за ширмой тендера о проведении конкурса на строительные работы. Журналист высказал предположение, что «Тенгизнефтестрой» был уверен в победе в тендере еще до его завершения. Редакция газеты заявила, что решение суда приведет к разорению и закрытию издания. Редакция готовит апелляционную жалобу. В эфире радио «Азатык», программа «Итоги недели». У микрофона Айдар Якубов. Грузиться за всю власть не хочет советник президента Казахстана Ермухамед Ертесбаев. Что имел в виду соратник Нурсултана Назарбаева, вы узнаете через несколько секунд.
Тексты и аудиофайлы программы «Итоги недели» вы также можете найти на нашем веб-сайте azatyk.org.
То есть английскими буквами три раза w.azatyq.org.
Администрация президента не намерена плодить искусственные политические партии, а казахстанским банкирам нельзя заниматься политикой. О стратегии Нурсултана Назарбаева рассуждает в интервью радио «Азатык» советник президента Ермухамед Ертесбаев. Слово сотруднику радио «Азатык» казахской службы радио «Свободная Европа» радио «Свобода» Султанхану Акык-Улы-Улы.
Ваш шеф неоднократно и открыто, и недвусмысленно заявлял и предупреждал отечественных бизнесменов и банкиров не заниматься политикой. Действующая на сегодняшний момент Конституция Казахстана, которую не без основания называют еще и Назарбаевской Конституцией, разве не гарантирует не только бизнесменам и банкирам, но и вообще всем гражданам страны свободно заниматься политикой? Со своим предупреждением не заниматься политикой не нарушает ли сам президент нормы собственной же Конституции? Или политикой могут заниматься, избираться могут только члены семьи президента Назарбаева?
Прежде всего, надо очень важную фактическую поправку внести. Про бизнесменов президент никогда не говорил. Он говорил только про банкиров. Это очень важный момент. Потому что бизнесмены, они на самом деле реально представлены. В партии Нур-Отан очень много бизнесменов. Думаю, в партии Азат есть бизнесмены. Правда, они себя не афишируют, но они могут помогать материально, так сказать, этой партии. И я знаю, что каждая политическая партия Казахстана так или иначе имеет нескольких своих спонсоров, которые содержат эту партию. На всякий случай. Что касается банкиров, здесь я полностью согласен с президентом. Нигде, ни в одной стране мира такого нет. Я имею в виду развитых стран, чтобы банкир был членом какой-то политической партии или занимал какую-то политическую позицию. Я, например, деньги вот не вкладывал в Туран-Алент-Банк, хотя, при Аблязове, хотя там были самые выгодные условия. Я знал, что Мухтар Аблязов рано или поздно все равно ударится в политику, потому что однажды, войдя туда, уже невозможно выйти, понимаете? И я был страшно удивлен, что ему вообще сняли судимость и предоставили право заниматься банковской деятельностью. В 2004 году, когда партия АКЖО шла на парламентские выборы, я считал, что Казкоммерцбанк поддерживает партию АКЖО. И тогда Субанбердин, я его уважаю как банкира, вынужден был публично объясняться, что на самом деле этого нет. Хотя я, например, был глубоко убежден, что это было. Я считал, что банкиры не имеют права заниматься. Почему? Потому что есть иностранные акционеры в этом банке, да? И потом это очень рискованный банк становится, если он учредитель банка решил заниматься политикой. Этот банк может прогореть. И потом это деньги вкладчиков. И неизвестно, сколько. Хорошо, если он миллион дает долларов, а вдруг он 100 миллионов даст на цветную революцию или еще на что-нибудь. Поэтому все банкиры во всем цивилизованном мире, они вне политики. Это же азбучные истины. И президент здесь не открыл Америке. Он сказал, банкиры не должны заниматься политикой. Так оно и есть. Законодательно это запретить невозможно. Но есть практика цивилизованных стран и постсоветских стран, когда банкиры практически не занимаются политикой. Как только банкир начинает активно заниматься политикой, скажем, Ходорковский, и как только он решил заняться политикой, да, тогда государство ему сказало, извини, дорогой, Путин, когда пришел президентом, при нем, что было сделано? Все крупные финансовые олигархи, все банкиры отошли от политики. То есть они перестали влиять на администрацию Кремля, на кадровую политику. В этом проблема, в общем-то, на самом деле, Березовского, Гусинского, которые были вынуждены уехать из страны.
Но в чем тот опыт, скажем, или традиция Запада, когда Конституция Казахстана не делает ни для кого исключения? Все граждане Казахстана имеют право свободно заниматься политикой.
Вы внимательно прочитайте Конституцию, есть законодательные, так сказать, нормы и нормативно-правовые, когда, допустим, правоохранительные органы, суды вне, так сказать, партийно-политического поля. Поэтому не все. Если уж до конца говорить, есть возрастной ценз. Половина населения страны участвует в активной политике, а половина еще не достигла совершеннолетнего возраста, и так далее.
Вам до сих пор ничего не известно о так называемой партии Дамо, за которой будто бы стоит старшая дочь президента.
Я уже высказал свою точку зрения, я отвечал газете «Время», значит, никакого отношения администрация президента не имеет. Нам сейчас не до этого. Зачем нам плодить эти искусственные партии? Пусть кто хочет, с кем хочет, объединяется, ради бога. Администрация не занимается этим. Я вам говорю абсолютно ответственно.
Господин Яцпаев, я позволю себе не согласиться с вами, потому что в 99-м году, накануне очередных парламентских выборов, я был сам свидетелем того, как администрация президента одному бизнесмену позволила создать партию. Это аграрная партия Ромина Мадинова, а другому бизнесмену, тогда еще руководителю национальной компании, запретил создавать партию. Это он лично вызывал, тогда еще, насколько я помню, был главой администрации президента Сарабай Калмурзаев.
Вы задали вопрос про дому, я вам ответил. В то время администрация президента из-за не стратегических, а тактических соображений действительно пошла на раздробление президентского электората на три партии. Партию ОТАН, гражданскую партию и аграрную. Это было сделано из тактических соображений. И все прекрасно знали, что все эти три партии очень активно сотрудничали с администрацией президента. Но, тем не менее, они имели свое реальное фиксированное членство, свою структуру, организацию, газеты и так далее. То есть это тактика. То же самое в России, вы посмотрите. Есть «Справедливая Россия», «Единая Россия». На самом деле все же понимают, что это все медведевско-путинский электорат.
Хорошо. Вы недавно только утверждали о том, что Облязов вместе с Романом Солоченко похитил 10 миллиардов долларов из БТА банка. Для подобного рода утверждений уже имеется судебное решение, обретшее законную силу?
Значит, я не обвиняю их. Я, прежде чем вот писать такие вещи, да, у меня, у советника президента, есть возможность связаться с нынешним руководством БТА банка, связаться с правоохранительными органами, связаться с соответствующими структурами и запросить. Это мое право. Они обязаны дать советникам президента все материалы, которые я запрашиваю. Потом, изучив внимательно, я, значит, делаю соответствующее заявление. Я никогда не буду, потолкав дети, делать какие-то обвинения. Зачем мне это нужно? Значит, против Облязова официально здесь возбуждено уголовное дело. Об этом очень много писали. Поэтому я не хочу, как говорится, повторяться и не хочу больше на эту тему вообще говорить.
Где же тогда презумпция невиновности, если нет судебного решения?
Слушайте, ну вы мне сейчас задаете вопросы, как будто бы я председатель Верховного суда, генеральный прокурор и вынес вердикт. Вы поймите, есть свобода слова. Ну, например, я работал министром, сидит там один депутат, говорит, Ертызбаев получил от Машкевича 5 миллионов долларов и продал ТРК Казахстан. Ну, глупость, какую-то ересь невероятную. Ну, мне что делать? В суд на него подать, начать кричать о презумпции невиновности, пресс-конференцию собрать и отбиваться, что ли? Ну, писали и пишут всякую ерунду про меня. Давно махнул рукой на это, потому что я понимаю, я публичный политик, и всегда будет. До тех пор, пока я буду заниматься политикой, все это будет. Понимаете? Это, как сказать, неизбежно, поэтому с этим надо смириться. Единственное есть средство против этого, это не, вот взять неожиданно, уехать куда-нибудь в степь или в тайгу. Месяц, два, три, год там жить, и про тебя забудут, и никто и писать не будет, и никакой клеветы не будет в твой адрес.
А вы как-то оправдывая те или иные действия властей против оппозиции, заявили, что власть тоже имеет право защищаться. Защищаться от кого и каким образом? И разве действующая власть не должна защищаться, просто выполняя свои обещания и обязательства?
Я за всю действующую власть не несу ответственность. Когда говорю вот эти вещи, говорю от своего личного имени и говорю, поскольку газеты нападают, Азаттык радио нападает, К+ нападает, Республика нападает, Свобода слова нападает, на митингах горланят против президента. Я как советник имею право дать отлуп или не имею? Я говорю, я пишу. Я публикуюсь, я выступаю по телевидению. Я даю интервью Азаттык радио. И меня преследуете вы за что? За свободу слова, за то, что я выражаю свое мнение. Вы недовольны тем, что я высказываю точку зрения, отлично от вас. Где же ваша демократия? Где демократические ценности? Где свобода слова?
Президент каждый год в своем очередном послании народу или на различных совещаниях дает обычно 6, 8 или 10 поручений, ставит конкретные задачи и иногда назначает конкретные сроки выполнения тех или иных своих поручений. И каждое новое правительство, в том числе ФНБ, Самрок-Казна, принимает каждый раз различные программы. Только вот не приходилось ни разу наблюдать картину, где президент спрашивал бы у правительства в целом или у отдельного министра или топ-менеджера Самрок-Казна выполнение этих поручений или программ. Как вы можете это объяснить?
А я не буду это объяснять. выяснить. Вы эти вопросы в письменном виде переадресуйте в СамРУ, Казна, в правительство. Потому что я вот так почувствовал сейчас по ходу нашего интервью. Зачем мне грузиться за всю власть? Почему я должен отвечать на эти вопросы?
Говорит радио «Азатык». Наша программа подошла к концу. С итогами недели с вами был Айдар Якубов. До следующих встреч.